Так, ну, давайте, значит, начинать. Так, ну, сначала я еще одно понятие, ну, напомню вам, вот, из чего состоит метакультура, ну и эгрегор. Значит, в прошлый раз мы с вами говорили о затонисах, сегодня мы с вами поговорим о другой очень важной составляющей метакультура, особенно для греческой метакультуры, это очень важное такое место. Но это то, что мы условно называем Эдем. Эдем или пространство мифов. Это условное название пространств, Эдем, условное название пространств, расположенных в верхней части эгрегоров, на уровне астрального слоя эгрегора. Они представляют собой такие конгломераты мыслеформ. Это образы богов, учителей, святых, всяких волшебных существ. То есть такие образы, которые наработаны определенной религией или какой-то культовой системой. Материал эдемов – это перемешанный астральный и эфирный, скоагулированный с помощью фантомов, и мыслеобразы, которые там, значит, находятся, они очень плотные и очень устойчивые, очень прочные и устойчивые. И, как правило, существуют очень длительное время. Обычно, ну, кстати, в живом, в действующем эгрегоре или в метакультуре такие мыслеобразы имеют постоянную связь с физическим планом, подпитываются энергией молитв, жертвоприношений, ритуалов. Связь идет через специальные культовые, так сказать, принадлежности, через священные изображения, символы, амулеты. Ну, то есть это вот как бы мир богов, с которыми непосредственно люди взаимодействуют. Ну, скажем, для православной метакультуры это вот, так сказать, иконы святых, которым люди молятся в церквях, которых просят там, о том, о сём, такой вот. В свое время эдемы были организованы, специально организованы иерархиями служителей Алис для облегчения взаимосвязи с подзеркальем через эгрегориальные системы. Первоначальные эдемы надстояли над плотными и слабо структурированными слоями мыслеформ мифов примитивных первобытных религий и культов. То есть уже вот, ну, когда уже немножечко эгрегоры стали формироваться, уже более или менее такие объемные, вот, стали нарабатываться вот эти слои мифов. Ну и в дальнейшем при построении уже более крупных метакультур эти слои эдемы, эти пространства создавались иерархиями специально. В Древнем Египте был очень насыщенный, развитой, прочный, долго живущий эдем. Ну, в книге «Жизнь человека» вы читали об этом. Вообще, значит, подробнее, если вы хотите, вот, если как бы эту тему освежить в памяти, в «Жизни человека» лекция, одна из последних лекций «Мистерии культа» называется, по-моему, она номер 4.1, там вот про эдемы, вообще как они создавались, как они функционируют, там про это достаточно подробно написано. Эдемы – это как бы вот в крупных метакультурах или в крупных эгрегорах эдемы – это такая как бы промежуточная инстанция. То есть с ними сообщаются унцраоры, то есть информационные пространства, сукуалы восходящего по смерти тоже как бы над эдемами надстоят. Через эдемы достаточно часто поднимаются в надзеркале наиболее легкие души. Либо те, кто завершил свою инкарнационную петлю, либо те, чье посмертие в тоническом слое проходит. И вот как раз эдем Древней Греции, о котором мы сегодня и будем говорить, олимпийский эдем, это пример наиболее четко оформленного и эффективно работавшего эдема. Значит, со временем многие эдемы свое значение утрачивали, особенно если распадался эгрегор или метакультура. И если первоначально, когда эдем создавался, то достаточно часто это были не просто пустые мыслеобразы, а в определенном образе воплощался служитель, иерархический служитель или сущности тонкого плана, и, собственно говоря, населяли эгрегор живые существа, то со временем достаточно часто содержимое этих мыслеобразов выхолащивалось, и во многих давно существующих, давних эдемах там уже, собственно, либо пустые оболочки, либо эти оболочки могли заселяться и сущности совершенно другими. Ну, опять же, если говорить вот о православной, о христианской метакультуре, то если первоначально, опять же, вот в Эдем спускались сущности достаточно высокие, собственно говоря, вот те святые, которым и там вот были посвящены иконы или службы определенные, то впоследствии многие такие образы, мыслеформы занимали сущности, как правило, это были телии, и поэтому многие чудотворные иконы на самом деле связаны не непосредственно со святым, который там изображен, а это за этим образом стоят телии, которые, собственно говоря, и выполняют человеческие желания, будучи сущностями желания. Ну, те, естественно, которые они могут выполнить. Вот, значит, ну вот примерно вот такая вот такие пространства существуют. Ну, практически они есть в каждой метакультуре, в каждое время по-разному. Очень мощное пространство мифов, ну, Эдем его как-то называть даже неудобно, существовало у советского эгрегора. Очень мощное пространство мифов, ну, как бы населенное совершенно иными существами, у нас совершенно иные были, как бы вот иконы, на которые весь народ молился. И до сих пор эти образы живучи, то есть до сих пор достаточно много людей, которые готовы превозносить не только Ленина, но и Сталина, несмотря на то, что как бы уже давным-давно все известно, что эти люди собой представляли. Но вот настолько мощные были созданы, настолько прочные были созданы образы, что до сих пор вот связь с ними у многих людей поддерживается, они до сих пор как показывают свое влияние. Вот, значит, ну, значит, вернемся к древнегреческой метакультуре, к древнегреческой культуре, вообще к Древней Греции. И древнегреческая культура, и метакультура очень своеобразны. Они как бы строились заново, они строились на чистом, так сказать, месте. Но, тем не менее, у них тоже были как бы некие предшественники. Про Крит мы уже говорили. И влияние критской религии на последующие религиозные представления и обряды греков, несомненно, совершенно. Именно на Крите греческая мифология помещает пещеру, где родился Зевс, где провели детство Аполлон, Дионис, Геракл. Некоторые из священных символов критян были восприняты древними греками. То есть, ну, здесь преемственность и культурная преемственность, мы об этом в прошлый раз говорили, и метакультурная преемственность здесь наблюдается. То есть это такой вот предшественник. Значит, еще одни предшественники греков – финикийцы. Я про них довольно подробно рассказывала в прошлом курсе лекции, когда я читала тогда эгрегоры метакультуры. Поэтому я сейчас долго на них останавливаться не буду. Ну, собственно говоря, финикийцы обживали, очень активно обживали все побережье Средиземного моря, плавали там на своих кораблях. Особенностью финикийцев было, особенность финикийцев состояла в том, что они были, по сути дела, первыми торговцами вообще в мире. Дело в том, что вот в бронзовом веке Европы, то есть вот в те времена, о которых мы, собственно говоря, сейчас говорим, специальных торговцев не было вообще. Не было рынков, не было бродячих торговцев. Даже в гомеровские времена, как раз тот период, о котором вот мы сегодня будем говорить, в Греции торгового сословия не было. То есть уже очень развитое было общество, уже много было различных сословий в этот период в Греции. Но торговцев как таковых не было. То есть существовал просто какой-то, целый ряд взаимосвязанных региональных сетей обмена, в которых и происходило движение товаров. Там подарки, дары, миновая торговля, то есть бартер, если по-нашему современному говорить. То есть торговля в таком вот виде существовала. Объектами торговли и обмена были различные сырье, ремесленные изделия, всякие ценности, престижные предметы. Поэтому торговые отношения затрагивали в основном элиту различных племенных союзов и групп, и большинство населения в эту торговлю не было вовлечено. И очень важную часть торгового оборота составляли товары или сырье, которые потом использовались для изготовления различных культовых предметов. Янтарь, поделочные драгоценные камни, металлы, благовония, особые сорта древесины. И финикийцы, собственно говоря, вот именно они ввели принципиальные новости в этой сфере. Они занимались морской торговлей, основывали поселения по всему Средиземноморью, и самое значительное из них – это Карфаген. Ну, о Карфагене мы еще не в этом курсе, может быть, а в следующем будем говорить обязательно. Это очень важный центр. Пока существовало Минойское царство, то есть критская культура, минойцы конкурировали с финикианами, с финикийцами. А после того, как Минойское царство пало, финикийцы стали практически единоличными хозяевами Средиземного моря. И конкуренция греков, конечно же, она давала себя знать, но, тем не менее, все равно финикийцы как бы были основными. Они и пиратством тоже занимались, помимо торговли. В общем, практически до завоевания Александра Македонского, тем не менее, финикийцы были практически монополистами. При этом они вели и сухопутную торговлю с Египтом, с Вавилонией. Много чем они занимались, и именно, значит, они придумали алфавитную систему письменности, и финикийский алфавит из 22 букв, только согласных, лег в основу почти что всех известных алфавитов. Так вот, греки, собственно говоря, они этот алфавит взяли за основу, но они добавили туда еще и гласные буквы. Поэтому греческий алфавит базировался на финикийском тоже. Ну, по крайней мере, сам принцип. Вот, значит, ну и самое главное, если вы помните, мы об этом говорили много раз, финикийцы придумали деньги, сам принцип денег. Эта тема, я знаю, всех очень всегда интересует, но я сейчас не буду на ней останавливаться, потому что она немножечко у нас как бы в стороне от нашей темы. Значит, что для нас еще важно про финикийцев? Значит, как бы основная база финикийцев – это была территория Сирии, сирийское побережье, территория Сирии. Жили они при этом в самых разных местах, то есть у них были города по всему Средиземноморью. Жили они рядом с другими народами. Очень тесно взаимодействовали с другими народами, а Сирия, в первую очередь Дамаск, это был мировой центр магии. Поэтому финикийцы, мало того, что они, помимо того, что они, значит, осуществляли всякие торговые операции, они еще как бы разносили определенные магические способы действия. Причем именно не конкретные какие-то ритуалы, виды магии, а именно способы действия. Вот. Но это вот как бы так вот к сведению. Значит, вот финикийцы тоже как бы, ну, такие, в общем, это все финикийцы-предшественники как бы так, ну, сбоку так немножечко. Вот. Значит, ну, просто чтобы мы знали, что в это время, как бы, вот, жизнь в Средиземноморье, когда создавалась эта культура Древней Греции, жизнь в Средиземноморье была достаточно активная, достаточно, в общем, уже много что там происходило всего. Вот, значит, ну, теперь, собственно говоря, Греция. Значит, в прошлый раз мы с вами говорили о Минойском периоде. Значит, следующий период, так называемый Микенский период, Ахейская Греция. Еще этот период называют героическим периодом. Я потом объясню, почему. Значит, этот период, ну, так условно, историки его относят к периоду от 1500 до 1100 года до нашей эры. Значит, в начале этого периода, да, Микены, я в прошлый раз вам говорила, Микены – это как бы один из основных, значит, городов, который был культурным центром после того, как Минойское царство закончило свое существование. Значит, это город, который уже был не на островах, а на материковой Греции, на полуострове Пелопоннес. Значит, и на этот полуостров, значит, в начале этого периода пришли северные племена, так называемые ахейцы или ахеяне, и стали ассимилировать, они ассимилировались с местным населением. И именно они, собственно говоря, принесли с собой элементы новой культуры, и именно они стали, значит, вот, развивать культ олимпийских богов. В результате Микены усилили свое положение и стали в конечном счете ведущей державой на всем Средиземноморье. Именно вот в этот период, ну, легендарный период, его называют героическим веком, и именно он дошел до нас через гомеровские поэмы и многочисленные мифы о полубожественных героях. То есть, как бы, ну, в это время эти герои жили. И в это время жил Гомер. Хотя писал он, это я про Гомер потом отдельно поговорю, значит, отдельная история, потом скажем, забежала вперед. И кульминацией истории Ахейской Греции была Троянская война. Это была и вершина этого периода, кульминация этого периода, и, собственно говоря, первый шаг к угасанию этого периода, этого этапа. Гомер очень подробно описывает сцены битвы, характер и чувства своих героев, описывает взаимодействие людей и богов, как вообще все разворачивались события, что происходило. И все эти события оживают просто настолько вот, как вот отчетливо, все это отчетливо видно. И несмотря на то, что, значит, ахейцы победили в этой войне, в конце концов, после десятилетней осады Троя пала, тем не менее, значит, силы микенской цивилизации были подорваны, ресурсы истощены. И эта цивилизация была разрушена около 1100 года до нашей эры, когда с севера пришла следующая волна племен. Это дарийские племена, дарийцы, которые, собственно говоря, уже и дальше развивали культуру Древней Греции. Ну, значит, вот Микенский период таким образом закончился. Значит, ну, теперь поподробнее. Значит, Микенская культура начала развиваться параллельно с Минойской культурой, но на полуострове Пелопоннес. Историки в ней тоже выделяют несколько периодов. Как мы с вами в Минойской культуре несколько периодов рассматривали, так и здесь тоже можно выделить несколько периодов. Значит, ну, называют их, значит, первый период называют раннеэллацкий, с 2500 до 1900 года до нашей эры. Но это еще пока первобытно-общинный строй, там в районе Микен на Пелопоннесе. Только в конце периода появляются первые изделия из бронзы и серебра, крупные укрепленные поселения, а керамика еще пока без гончарного круга. Вот применение гончарного круга, оно вот в археологии считается таким вот как бы определенным рубежом, определенной такой вот меткой цивилизационной. Но этот период для нас как бы особого интереса не представляет. Тут, ну, как бы нормально, как у всех, первобытный общинный строй. Затем наступает средний эллацкий период с 1900 до 1550 года до нашей эры. Это как раз вот в этот период происходит вторжение северных племен, ахейцев. Они разрушали старые поселения и основывали новые, часто на тех же самых местах. Они были уже более высокого уровня развития, они были знакомы с обработкой металла, с гончарным кругом, занимались земледелием и скотоводством. И вот, собственно, поздний эллацкий период, наиболее для нас интересный, это с 1550 до 1100 года до нашей эры. Значит, за этот период было создано множество дворцов, крепостей. Археологи открыли огромное количество замечательных памятников. То есть этот период нам известен не только из поэм Гомера, а археология тут очень много чего раскопала. И гробницы с богатейшим погребальным инвентарем, и богатые дворцы. И все это вот просуществовало до вторжения дарийцев. Вообще на территории Пелопоннеса и Средней Греции существовало несколько центров раннегосударственных образований. И остальное население жило гораздо проще. Причем вот все памятники микенской культуры обнаружились именно в тех местах, которые указывал Гомер. То есть Гомер абсолютно точно давал и географию своего времени, того времени. Ну и результаты как раз исследований уже историков, археологов и лингвистов показывают, что греческие общества микенской эпохи, которые описывал Гомер, были уже не примитивными обществами, а централизованными государствами с большим бюрократическим аппаратом, с частной собственностью на землю и развитым рабовладением. При этом древнее Ахейское царство имело колонии на островах Эгейского моря и на побережье Малой Азии. Развивались торговые связи с Египтом, с Сирией, Вавилоном. И, в принципе, ахейцы, очень для них было привлекательно продвижение в Малую Азию, вглубь Малой Азии, вглубь территории Малой Азии. Но там было Троянское царство достаточно мощное, которое ахейцам, так сказать, препятствовало для их дальнейших завоеваний. И вот как раз Троянская война, то есть война ахейцев и Трои, осада Трои, это самое значительное историческое и метаисторическое событие этого периода. По данным современной науки, значит, эта война, Троянская война, произошла в 1260 году до нашей эры. она длилась 10 лет, значит, она в 1250 году началась, в 1260 году до нашей эры закончилась. Наоборот, в 1260 начала, в 1250, поскольку там мы до нашей эры считаем обратно. Значит, это данные современной науки, и те же самые цифры приводит греческий историк, древнегреческий историк Геродот. Научные данные совпадают с тем, что вот известно было из других источников. Это было время, когда ахейское общество достигло самого высокого уровня. Значит, но затем, как я уже говорила, значит, после окончания этой войны, хотя ахейцы и победили, значит, они были ослаблены этой войной очень сильно, и к тому же с севера стали переселяться дарийские племена, которые были родственными племенами, но находились на более низком уровне политической организации. И их приход сокрушил все государственные институты Ахеен. Однако простые люди, которых было, как всегда, большинство, восприняли приход дарийцев очень легко, потому что, в общем, было очень много общего. И поэтому основные, как бы, самые такие глубинные народные культурные традиции Эллады сохранились. Они разрушены не были, сохранились и в XI, и в X веках до нашей эры. Это, как бы, такая вот историческая часть. Теперь метаисторическая. То есть самое, как бы, для нас с вами интересное и важное. Именно в этот период уже началось, собственно, построение древнегреческой метакультуры. Если в предыдущий период только выстраивалась иерархия и начиналось создание затомиса, то здесь уже, собственно говоря, вот как бы стало строиться дальше само тело метакультуры. Построение древнегреческой метакультуры началось как бы с ее иноматериальной части. Сначала начала собираться иерархия еще в предыдущем периоде. Ну и вот как мне вот слышится, значит, возглавлял эту иерархию сущность, по-видимому, 23-й зон, я так полагаю. Впоследствии эта сущность, этот, ну, учитель, воплощался, уже спускался в физическое тело, уже в более поздний период. И, ну, как вот я услышала, это был Геродот, знаменитый древнегреческий историк. Ну, это вот с точностью дослышно, что называется, поэтому вот так вот. Значит, ну, хотя, с другой стороны, в общем, это про противоречия никаких вроде бы тут у нас не получается. Значит, сама по себе, значит, да, значит, стала собираться иерархия. В иерархию входили сущности, которые еще не бывали в воплощениях. Вообще метакультура строилась, так сказать, на чистом месте. И, причем, не бывавшие не только в воплощениях, но и не работавшие в других метакультурах. То есть здесь все создавалось заново. Взаимодействие с другими метакультурами или использование опыта других метакультур шло либо через планетарное сознание в начале, поэтому греческая метакультура использовала только тот опыт, который уже был обработан планетарным сознанием, тот опыт других метакультур, потому что в то время уже были метакультуры, много метакультур уже было создано. Значит, но здесь именно вот уже такой вот опыт. Ну, а потом уже, когда метакультура получила прикрепление в физическом плане, когда уже стали люди воплощаться уже в этой метакультуре, то тогда просто в результате горизонтального обмена опытом. Естественно, взаимодействие Древней Греции взаимодействовало с другими странами окружающими, и люди, естественно, тоже им вклад в метакультуру шел. Но опять же, уже это обрабатывалось внутри греческой метакультуры. Значит, как я уже говорила, построение Затомиса Древней Греции началось в Минойский период, даже немножко раньше. Построение Затомиса. В Затомис вошли сущности, многие из которых затем спускались в Эдем или в физический план. Как бы постепенно, вот они сначала работают в Затомисе, потом спускаясь в Эдемы, и некоторые затем входили в физический план, но происходило это значительно позже, когда уже была возможность воплощаться в физическом плане с развитым сознанием. То есть происходило это в архаичный и особенно в классический период. Мы об этих периодах будем говорить подробнее потом. Вот. Ну, например, из тех, кого мы знаем, по крайней мере, о ком слышали, это Пифагор. Это был один из величайших древнегреческих философов. Он воплощался неоднократно, еще до того, как он стал Пифагором, то есть он к этому воплощению готовился достаточно долго. О нем мы тоже будем отдельно говорить, потому что это была фигура совершенно уникальная, хотя в Греции очень много уникальных воплощалось людей. Так что вот это все, значит, в Минойский период построения Затомиса, а в Микенский период началось построение Эдема и организация пространств Шрастров. Так что это как бы уже вот то, что ближе к людям. Значит, но пока еще, опять же, взаимодействие с людьми было еще налажено достаточно слабо. То есть это как раз и вот входило в одну из метаисторических задач этого периода. Так что на этой стадии, значит, основной задачей было как бы соединение верха и низа. Значит, в частности, значит, необходимо было наладить спуск сущностей, членов иерархии, в астральный слой. То есть, собственно говоря, вот в сам Эдем. Были организованы определенные, выделены как бы определенные пространства для этого дела. Значит, и в астральном слое. Значит, пятого слоя на тот момент практически не было. Было очень мало его материала, в человечестве его почти что не было. Но это связано прежде всего с тем, что, как мы с вами знаем, материал пятого слоя содержит в себе достаточно много в процентном отношении атомов сознания. Ну, а с сознанием и в то время, ну и, собственно, до сих пор, что называется, напряженка была. Поэтому как бы приходилось работать в астральном слое, и Эдем создавался в астральном слое. Ну, собственно говоря, все Эдемы всех метакультур, всех эгрегоров создавались в астральном слое. И это, кстати говоря, наложило очень такой существенный отпечаток на древнегреческих богов, на их поведение, на их проявление, как они себя вели. Я потом еще об этом тоже буду говорить. Сейчас просто скажу так вот немножечко в двух словах, вкратце. Ну, те из вас, кто, значит, читал мифы Древней Греции или изучал даже, может быть, их, наверное, не могли не обратить внимания, что древнегреческие боги ведут себя уж очень вот как люди. Прямо вот совершенно много себе позволяют, абсолютно никакого у них, кстати, моральный облик у них у многих из них весьма сомнительный. Ну, с нашей точки зрения, если оценивать как бы в категориях там хорошо, плохо, правильно, неправильно, но, в общем, как-то вот они так. В общем, ведут себя как нормальные люди, и даже, может быть, и хуже некоторых нормальных людей. Значит, такой вот с нашей точки зрения. Ну, значит, во-первых, конечно же, оценивать эту категорию сущностей с нашей современной точки зрения, в общем, это некорректно, конечно же. Но тем более, что представление о том, что хорошо, что плохо, оно, так сказать, многократно менялось. И, опять же, в древних культурах совершенно другие были критерии нравственности. Но дело даже не в этом. А дело в том, что астральный слой создавался в основном эманациями человеческих чувств. Это слой астральное тело, это что у нас? Это тело эмоций. Поэтому, когда сущности, высокие сущности, спускаясь в астральный слой, строили себе тела из этого материала, естественно, они нахватались там много всякого чисто человеческого. Как говорится, с кем поведешься? Вот. Поэтому они приобрели определенные человеческие черты характера, но, тем не менее, свое дело они знали, мы потом с вами будем о них конкретно говорить. Значит, первый этап был, первая задача была наладить спуск в астральный слой. Ну, это было достаточно сложно, уже это было достаточно сложно сделать, потому что сущности верхних зон рождения, спускаясь из затомиса, то есть из тонического, даже из мутабельного слоя, это приходилось делать множество промежуточных проекций, очень много приходилось тратить усилий и энергии на построение тел, ну, как можно более адекватных той задаче, которая перед данной сущностью стояла. Сложности были большие с материалом, потому что приходилось строить прочные мыслеобразы из, естественно, фантомного материала. Поэтому вот это все было, это было, так сказать, целое дело. Значит, затем необходимо было, поскольку они там спускались не для развлечения, а для работы, для взаимодействия с людьми, необходимо было отрабатывать форму взаимодействия с людьми этих сущностей. То есть с теми, кто жил в физическом плане. Значит, затем, поскольку одна из задач была связана с организацией шрастров, то есть организацией пространств глубинных, значит, необходимо было создать такую особую категорию людей, которые были бы способны взаимодействовать с членами иерархии, работающими в инфернальных пространствах. То есть необходимо было создать такую категорию людей, которые могли бы спускаться в инфернальные пространства, значит, взаимодействовать с теми, кто там уже есть, там достаточно много служителей иерархии работает, мы с вами тоже об этом говорили. Вот. И необходимо было подготавливать эти инфернальные пространства для того, чтобы они стали как бы частью метакультуры, чтобы в них можно было организовывать пространство посмертия, чтобы к тому времени, когда метакультура, когда эгрегор греческий уже разрастется, когда в нем будет много народу, чтобы можно было организовывать пространство посмертия, чтобы можно было организовывать инкарнационный круговорот с достаточно такой масштабный, объемный. Вот. Поэтому нужны были такие люди, которые обладали бы некоторыми сверхчеловеческими возможностями и были бы способны заниматься расчисткой этих пространств от того, что их населяет. Ну, а инфернальные пространства, они потому и инфернальные, что населяют их всяческие чудовища. Значит, вот такая вот была поставлена задача. Значит, еще одна задача была, необходимо было наладить взаимодействие как членов иерархии, так и людей со стихиальными сущностями. Многие эти стихиальные сущности были потом тоже как бы включены в пространство Эдемов, многие были в пространство шрастров, там как бы помогали там работать, в зависимости от того, какие стихиалии. Значит, ну и как бы основная задача, которая стояла, значит, необходимо для того, чтобы построилась метакультура, как я уже в прошлый раз говорила, значит, основой построения метакультуры является демиургический ток. То есть необходимо было провести демиургический ток, чтобы уже как бы вот началось формирование, собственно, тела метакультуры. А проводить демиургический ток к этому времени уже как бы, необходимо было через воплощенное существо, то есть необходимо было воплотить должен был родиться в физическом теле такой человек, который способен был бы провести этот самый демиургический ток. И, значит, в Микенской, значит, в Микенской культуре, значит, удалось такое существо воплотить. Это сущность, как мне слышится, это то существо, которое впоследствии, через достаточно длительный промежуток времени, воплотилось Гомером. Тогда еще, естественно, Гомер жил позже по времени, ну, как вот, так сказать, историки говорят. И, ну, судя по всему, это действительно так. Значит, вот необходимо было воплотить, значит, этого человека в человеческом состоянии. Ну, как мне слышится, вот я так попыталась вот эту ситуацию разобраться, значит, тот, кто стал впоследствии Гомером, на том этапе, у него, естественно, было другое имя, он был участником Троянской войны. Не случайно Гомер потом так сумел подробно и точно все описать, потому что он сам в этом участвовал. Это не только, ну, как сейчас как говорят историки, что вот, значит, сохранялись предания о Троянской войне, много-много-много столетий сохранялись, потом пришел Гомер и это все записал. Сохранялись, причем в устной традиции. Гомер все в поэтическом виде записал. Значит, это, безусловно, так, безусловно, и предания сохранялись, и Гомер записал в поэтическом виде, но, судя по всему, он сам был участником этих событий, поэтому, собственно говоря, он так хорошо их и помнил. То есть это была не просто запись того, что вот до этого запоминали, а это именно были как бы его собственные воспоминания, плюс вот, ну, как бы оживленные вот этим. Ну, опять же, как мне услышалось, опять же, вот, значит, тут ни за что не ручаюсь, опять же, с точностью до слышания, возможно, это был Агамемнон. Я, к сожалению, не знаю, как ударение правильно ставить, то ли Агамемнон, то ли Агамемнон. Вот, ну, в общем, это был царь Ахейский, который возглавлял Микенское войско в войне против Трои. Ну, с ним было связано очень много всяких событий. Когда будете читать мифы, обязательно прочитайте про Троянскую войну, потому что мы в следующий раз будем про нее говорить поподробнее. Сегодня я так самое общее говорю, и в следующий раз подробнее поговорим. Значит, вот и про него тоже почитайте, его историю. Вот. Значит, ну и, значит, когда воплотили это существо, я думаю, что все-таки это был Агамемнон. Через него удалось провести демиургический ток. И, собственно говоря, вот эта Троянская война десятилетняя, которая оставила такую память у многих последующих поколений, она как раз, как бы вот, это и было прохождение этого демиургического тока. То есть оно сопровождалось вот такими вот очень сложными, многоплановыми событиями. Потому что в Троянской войне там очень много всяких символических происходило событий, очень активно потусторонние все силы действовали. Так что демиургический ток провели, хотя и вот так вот, значит, непросто. Ну, демиургический ток никогда просто не проходит, это всегда вызывает очень серьезные потрясения. И этот демиургический ток провзаимодействовал с великой стихиалией, ну, тангра, еще они называются. Значит, есть такая великая стихиалия, которая при взаимодействии с демиургическим током способствует рождению души народа. Называемой души народа. То есть это, собственно говоря, вот душа народа, это вот такой вот, то есть создается тот турбулент, который уже соединяет племена, народы, нации, соединяет их в единый трансферический организм. Здесь тоже очень интересно. Значит, когда душа народа появилась, когда начала формироваться уже метакультура, уже стали в нее вовлекаться люди, сущности, уже она стала, приступила, уже стала жить, скажем так. Некоторые ее функции взяла на себя Афина Паллада. Это одна из ведущих богинь греческого пантеона. И, может быть, даже самое главное. Ну, вот, по крайней мере, вот как-то вот тут, понимаете, она изначально она спустилась в Эдем, то есть она была из сущности верхней зоны рождения, по-видимому, сущность первой зоны рождения, я так полагаю. Вот, и как бы она вот, эфирная, какие-то существенные компоненты эфирного тела души народа, она как бы вобрала в себя, она сумела вобрать в себя. И это дало возможность как бы вот, ну, с душой народа взаимодействовать, как бы вот, управлять ею. Вот именно иерархически. Как бы, душа народа очень четко вот, как бы, встроилась во взаимодействие с иерархией. Но мне очень трудно этот процесс объяснить. Он какой-то очень такой вот необычный. Я такого просто вот... Я не знаю, было ли это потом в каких-то других метакультурах так устроено. Но здесь вот это такое совершенно уникальное, потому что эта метакультура должна была... Ну вот я уже говорила, что одной из ее задач было проведение... Одной из основных задач проведения тока сознания со всеми вытекающими, значит, отсюда последствиями. Вот Афина Паллада, как вы знаете, это богиня мудрости. Поэтому необходимо было, чтобы как бы вот мудрость, чтобы энергии сознания, атомы сознания проникали в самую душу народа, чтобы они проникали в самую вот глубь, в самое вот в само эфирное тело эгрегоры метакультуры. Вот, значит, вот, собственно говоря, основное, вот что, чем, что на этом этапе происходило. Вот такие были поставлены задачи перед этим, на этом этапе, и они выполнялись, ну, как, насколько это было возможно. Вот, ну, мы с вами еще, значит, вернемся на следующий период у нас как раз будет, когда уже родился Гомер, и когда уже Гомер писал свои, значит, и Одиссею и Илиаду. И, собственно, тогда уже греческая мифология оформилась полностью в следующий период. Здесь просто здесь был создан это. А все это стало входить в сознание людей, все это уже стало оформляться в следующий период. Значит, что значит здесь вот еще, вот я не случайно так вот остановилась на вот, третьем пункте программы этого периода, когда, значит, необходимо было, значит, создать особую категорию людей, которые могли бы работать, ну, могли бы и взаимодействовать с членами иерархии, то есть могли бы взаимодействовать и с верхом, и могли бы работать внизу. Вот это получилось очень интересно. Опять же, те, кто греческую мифологию читал или слыхал, обратили, наверное, внимание на то, что греческие боги постоянно соединялись с людьми, с сущностями, со стихиальными существами, и от этих любовных связей рождались люди. И таким образом, значит, то есть это все было не от того, что древнегреческие боги были такие очень распущенные, и Зевс постоянно сходил к различным женщинам совершенно не потому, что он был такой любвеобильный. Это как раз была программа рождения людей с особыми свойствами. То есть на самом деле боги способствовали рождению людей, которые обладали бы такими специфическими полубожественными качествами. Они не были бессмертными, то есть они не были богами, хотя некоторые из них потом им даровали боги бессмертие, они получали это бессмертие. Они были героями, это так называемые герои. И поэтому этот период еще называется героический период, именно в честь вот этих вот героев. Ну, многих героев вы знаете, потому что это уже не только мифы Древней Греции, это уже как бы вошло в культуру западную. Ну, самый, конечно, известный нам всем герой – это Геракл. Значит, Геракл родился от Зевса и смертной женщины, которую звали Алкмена. Причем Алкмена родила одновременно двух детей-близнецов. Один был нормальный человек от ее мужа, а Геракл родился от Зевса. Ну, Геракл, как мы знаем, был наделен совершенно необыкновенной силой. И знаменитые подвиги Геракла, на самом деле, они, конечно же, все были не с физическим планом связаны. На самом деле, Геракл как раз занимался уничтожением различных инфернальных существ. Всяческие там лернейские гидры, всякие там, в общем, самые разные. Ну, и в том числе Геракл, например, в свое время укротил критского быка тоже, такой у него был. Он укротил, например, стража Аида, пса Цербера. В общем, много-много-много у него было всяческих подвигов, и их, конечно, надо понимать не буквально, а именно, что вот он был очень активен на тонком плане и очень много сделал именно вот в этом направлении. Вот. Причем, в принципе, как, опять же, вот известно даже и из мифологии, Геракл особым интеллектом не страдал. То есть вот именно вот у него были такие вот героические способности. Он был герой, который был предназначен для выполнения определенных задач и прекрасно совершенно с ними справлялся. Ну, значит, еще герой был тоже, наверное, известный вам Персей. Персей, он был сыном Зевса и Данаи. Тоже, наверное, знаете, да, эта картина есть такая совершенно замечательная. Причем Персей, что интересно, он был по линии Данаи, по женской линии, он был потомком Геракла. То есть там как бы уже была генетика, так сказать, определенная. Ну, плюс ко всему еще и Зевс. Значит, ну, Персей спускался в самые низы третьей зоны. Он был победителем Горгоны, Медузы. Значит, был герой Тесей, тоже сын Зевса и Эфры. Значит, Тесей победил Минотавра. То есть вот, значит, вот так вот, вот этим кончалось взаимодействие, значит, жителей Эдема с людьми. Там еще очень много было других случаев. Я вам просто привожу примеры. Вы, когда будете читать, вы сами разглядите. Ну, вообще, вот, посмотрите вот с этой точки зрения. Смотрите вот как бы подоплеку, вот что стоит за этим мифом. Потому что даже вот в изложении современном, абсолютно, так сказать, плоском просто, ну, вот пересказывают мифы, пересказывают, все равно вот за этим можно очень много разглядеть. Даже не надо особенно там как-то каким третьим глазом смотреть, это видно просто так. Вот. Значит, и таким образом, значит, к концу этого периода была создана как вот основа метакультуры. То есть прошел демиургический ток. Кстати, канал демиургического тока не закрылся. Он продолжал функционировать, ну, с разной степенью как бы активности, но тем не менее. И демиургический ток, и сопровождающие его токи, они проходили еще несколько раз, поэтому греческая метакультура испытала несколько таких вот как бы взлетов своих. Вот. Однако следующий период, о котором мы будем говорить на следующем занятии, следующий период был по событиям как бы так, в общем, довольно такой спокойный, потому что опять произошло, пришли новые народы, пришли дарийские племена, соответственно, значит, культура пришла в некоторый упадок, потом стала опять развиваться, но как-то несколько столетий было таких довольно, так я говорю, переходный период, но именно в этот период, значит, Гомер написал свои поэмы, и в этот период метакультура стала набирать силу. То есть это был период созревания, как бы внутреннего созревания метакультуры. А потом уже вот совершенно такой произошел как бы необъяснимый вдруг взлет, необъяснимо все вдруг развернулось и стало, в общем, вот, уже вышло на форму. Значит, а здесь просто вот оно... Были заложены основы, процессы были запущены. Вот. Ну и, в общем, достаточно успешно, хотя, конечно, как можете себе представить, было очень много сложностей вот для того, чтобы все вот эти вот задачи выполнить. Проблем было очень много. Вот. Но, тем не менее, значит, душа народа начала формироваться, народ стал собираться, соответственно, душа народа стала собирать народ. Вот. Ну и поэтому, значит, ну сегодня у нас такое будет довольно короткое занятие, потому что очень насыщенный материал, тут просто больше сейчас уже ничего нам нельзя давать. А медитировать мы сегодня с вами будем на первую зону. На самом деле, в этот период, еще я просто забыла сказать, в этот период стало формироваться еще, скажем так, кармическая структура новой метакультуры. Не просто жесткое кармическое клише, а как бы, ну, вот оно, мне опять же трудно это так на словах описать, но оно тоже формировалось иначе, чем это делалось у других метакультур. То есть туда как бы заранее были заложены, еще почему так важна была работа как бы внизу, в плотных пространствах, в инфернальных пространствах, потому что необходимо было заложить определенные, даже не программы, как программы, а как вот некий такой специфический материал для того, чтобы вот метакультура, когда она уже будет строиться, чтобы она обладала определенными свойствами. Вот. Поэтому так много уделялось внимания вот именно расчистке нижних пространств. Ну, опять же, мы на следующий раз еще к этой теме вернемся. Сейчас просто вот имейте это в виду, что такие вот процессы происходили. Так, ну и теперь медитация. Так, первая зона, единица, тлпу, соок, вуу, левис, лиит. Двойка. Толпу. Соок. Вуу. Левис. Лид. Тройка. Толпу. Соок. Вуу. Левис. Лид. Четверка. толпу, соок, вуу, левис, лиит, пятерка, толпу, соок, вуу, левис, лиит, шестерка, толпу, соок, вуул, левис, лиит, семерка, толпу, соок, вуул, левис, лиит. Пранический поток, ступни, литан, авис, юнис, хох, йен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оум, крон, унит, церс. Колени, литан, авис, юнис, хох, йен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оум, крон, унит, церс. Бедра, литан, авис, юнис, хох, йен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оум, крон, унит, церс. Шестерка. Литан, авис, юнис, хох, йен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оум, крон, унит, церс. Семерка. Литан, авис, юнис, хох, йен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оум, крон, унит, церс. Толпу, соок, вуул, левис, лиит. Что же у вас так с первой зоной? Это плохо дело обстоит. Шестерка. Летам. Авис, юнис, хох, йен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оум, крон, унит, церс. Толпу, соок, вуул, левис, лиит. Пятерка, литан, авис, юнис, хох, йен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Ким Оум, Крон Унит Церс, Тлпу Соок Вуу, Левис Лиит. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Луул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Ким Оу, Крон Унит Церс, Тлпу Соок Вуу, Левис Лиит. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс, Тлпу Соок Вуу, Левис Лиит. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс, Тлпу Соок Вуу, Левис Лиит. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс, Тлпу Соок Вуу, Левис Лиит. Вот многие из вас совершают такую ошибку, не ошибку, но так вот как-то устроены, что вот сейчас я даю материал, который энергетически, он очень объемный. Мы взаимодействуем с метакультурным, мы взаимодействуем с пространствами Алис. Тем более сейчас медитация на первую зону показала, что вот большинство из вас вместо того, чтобы как вот расшириться, вот выйти за пределы собственной вот, узенькой такой вот личности и как-то попытаться взаимодействовать или воспринять какие-то более общие вещи, наоборот, пытаются вот то, что я даю, просто это вот в себя вобрать, насколько это возможно. Вот. А на самом деле, наоборот, процесс должен быть обратный, то есть, ну, так желательно было бы, чтобы вы раскрывались навстречу общему целому, чтобы вы именно вот, то есть тенденция на включение себя в общее целое, расширение себя до уже взаимодействия с более общим целым, а не пытаться какие-то вот кусочки там, в себя чего-то такое вобрать и там потолстеть немножко, там, знания, энергии. Вот подумайте на эту тему, это очень важный момент. Очень важный момент. Потому что энергетическая работа, она в принципе у нас направлена вся именно на это. Ну, собственно, все.